Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресение» продолжается, и сейчас передача «Беседы о вечном». В ней принимает участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Ну что ж, мы продолжаем с вами разбирать духовные наставления святого Ефрема Сирина. Тем более мы знаем, что во время Великого Поста будет читаться молитва Ефрема Сирина, постоянно читаться. Ну и, конечно, нам интересно обратиться к его духовным наставлениям. В частности, слово о добродетелях и пороках. Сейчас мы с вами разбираем вот эту книгу. И глава называется «О послушании». Первая глава «О послушании» как добродетель, да? А вторая «О непокорности и ропоте». Вот так. Ну что ж, я думаю, что о послушании начнем, да, говорить. Ну, можно ведь и
попробуем
в сравнении так сразу, да, значит, и то, и другое рассматривать. «Блажен, кто приобрел истинное и нелицемерное послушание», пишет Ефрем Сирин, «потому что такой человек – подражатель благому нашему учителю, который послушлив был даже до смерти. И так подлинно блажен, в ком есть послушание, потому что, будучи подражателем Господу, делается его сонаследником. В ком есть послушание, тот со всеми соединен любовью. В ком есть послушание, тот приобрел великое достояние, великое богатство. Послушливый всем благоугоден, всеми восхваляется, всеми прославляется. Он готов на всякое доброе дело». Ну вот мы что, сразу прочитаем непокорность и ропоте, или пока вот,
наверное,
разберем...
сказать о послушании, это будет правильно. Вначале сказать,
вначале
потом,
сказать,
да, потом
о послушании. Ну, давайте
посмотреть противоположность,
да,
послушания.
Да, да. Это порок уже.
Ну, действительно, что мы имеем в своей жизни примером? Это, конечно же, всегда Христа. Так задумал Бог наше спасение, что не каким-то образом сверху указуя и выдавая людям какие-то определенные правила, а своим пришествием в мир и своим примером. То есть мы всегда можем каждую ситуацию, от которой в жизни мы встречаемся, так или иначе прилагать к жизни Христа. А как в этом моменте поступил
бы
Христос Спаситель? Да? С тем, чтобы нам навыкнуть в этом делании и... уже, как говорит апостол Павел, чтобы не мы жили, а жил в нас Христос. Вот такая цель. Конечно, послушание действительно – это то, что Христос нам показал, и действительно показал аж вот такое послушание Отцу до самой смерти. То есть принес себя в жертву ради людей, ради человечества из послушания Отцу. Но мы знаем при этом, что это было не слепое послушание.
Вот я и хотела,
да,
сказать, что ведь бывает и просто вот послушание. Ты кому-то послушен, а стоит ли этот человек такого послушания?
Вот если бы, например, было бы у Христа, например, послушание такое, вот, скажем, что ли, неразумное, да, не такое вот осмотрительное, да, то мы понимаем, что тогда в Евангелии мы бы видели, что Господь совсем бы, например, соглашался. Что бы его ни спросили, что бы его ни сказали, да, он совсем нет, мы знаем, такого не было, да, то есть Господь всегда имел, и, во-первых, и премудрый ответ на все, и какие-то, если были вопросы сложные, порой даже каверзные, мы знаем, что очень часто старались Господа поставить в тупик тем или иным вопросом, да, поэтому
да,
слепое послушание тут бы, да, не сработало. Вот именно послушание зрячее, послушание истинное.
Он прозревал, да,
да,
что он тут истинно.
Да, то есть где нужно действительно где пройти нужно до конца, пронеси, если возможно, чашу сию мимо, да, говорит, молится Господь в Гефсимании, но при этом говорит, ну не как я, а как ты.
Как
вот
ты
это
хочешь.
Вот величайший, конечно, пример для всякого христианина в его обращении к Богу. Да, то есть
не
чего-то мы порой
я, а
просим,
ты.
Чего-то мы порой с чем-то соглашаемся, с чем-то нет, да, но вот если мы все-таки завершаем наше вот любое делание, даже порой где-то и неправильное, да, говорим, Господи, ну не как я, как ты, да, то это, конечно же, во многом нам позволяет быть послушными Богу, подражателями Христу.
Как Богу угодно, да, мы говорим.
Да. Вот поэтому послушание действительно великое дело, то есть это то от слова слушать, и даже более того, мы говорим, слушать и слышать, да, то есть одно дело услышать, а ведь другое дело поступить. так, как ты услышал, от твоего наставника, от твоего руководителя, от твоего начальника. Опять же, не везде мы понимаем, что не везде христианин должен быть послушлив, ну, скажем так, во всем. То есть есть вещи, например, да, где вот мы имеем право, обязаны даже, да, проявить непослушание. Да, если, например, нас заставляют отречься от веры, нас заставляют отречься от Бога. Ну, то есть пусть это будет начальство, пусть это будут наши родные.
Никакого послушания.
Да, то есть это, казалось бы, ты должен, ты, ты по своему положению, социальному, родственному, еще какому-то, да, то есть ты находишься, ну, на более такой низшей ступеньке. Поэтому, казалось бы, ты должен слушать, да, должен, но смотреть в чем. Если это служебное положение, то я начальника должен слушать, ну, по каким-то рабочим моментам, да, по каким-то тем, может быть, договорам, которые я заключаю, да. То есть понятно, что христианин не пойдет в заведомо противоборствующее какое-то место. По крайней мере, сегодня, сейчас, да. Если мы знаем, когда было гонение на веру и когда государство было... проповедовал атеизм и богоборчество, конечно, тогда были разные случаи, мы их сейчас не рассматриваем, да, то есть вот сегодня, сейчас, в той действительности, в которой мы живем, да, то есть христианин не пойдет в заведомо в какое-то место, где будут, например, ну, сразу
поносить
же...
поносить там...
Да, Христа, априори допустим, уже будет, да. Вот, например, как бы какое-то противодействие вере, Богу и все остальное, да, поэтому на работе, получается, не может возникать вопросов, не должно возникать вопросов, когда бы нам нужно было поступить против веры, да. То есть работа – это работа, это рабочие вопросы. Родственные, вот тут более сложное семейное положение, конечно, да, то есть когда человек где-то зависим от кого-то, от родственников, может быть, от родителей даже порой неверующих, да, и где-то вот тут, конечно, надо проявить величайшую степень такого вот, ну, что ли, правильности послушания, да, то есть быть действительно родителям мы обязаны быть послушны, да, и должны поступать, но есть вещи, да, где какая-то мера, да, когда мы уже…
Мерить мы должны согласно. То есть с истиной Христовой.
Конечно. Естественно, и Христос нам об этом и говорит, да, то есть, что придет время, наступит время, да, когда разделятся родные, да, и дети с родителями, и брат с братом, то есть вот вполне такая ситуация. То есть это как раз говорит о том, что есть вещи, где, например, мы не можем, не имеем права поступать, как нам говорят, да, то есть такое проявлять, получается, ложное, лжепослушание нам нельзя. То есть послушание должно быть разумное, послушание должно быть зрячее.
Вот видите, как дальше пишет Ефрем Сирин. Вот человек готов на всякое доброе дело в послушании. Им нелегко владевает вспыльчивость. Если услышит упрек, не смущается. От оскорблений не приходит воспламенение. В печалях радуется, в скорбях благодарит. Он не переселяется с места на место, не переходит из обители в обитель. Увещания не пугают его. На том месте пребывает, куда призван, и не предается унынию. Отца не учижает, и брата не бесчестит. Не уклоняется от пребывания в монастыре. Не любит предаваться покою. Не пленяется местоположением. Не услаждается воздухом. Но, по слову святого апостола, пребывает в том месте, куда призван. Итак, подлинно много плодов послушания, и потому блажен, кто приобрел онное.
Да, вот интересные вот эти слова, блажен, кто приобрел, да, то есть вот не говорится, да, что вот кто-то послушлив, а кто-то нет, да, а вот именно кто приобрел. То есть речь о том, что послушание приобретается. Редко бывает, когда человек вот рождается с таким максимальным послушанием, да, то есть что ему навыкать даже в этом не надо, так воспитан с молодых ногтей, с молоком матери, да, так все вот вскорблен, вот так вот, что вот, вот все у него очень гладенько. Такое бывает редко. Бывает, бывает. Но это редкая добродетель, которая вот так вот передается. Как правило, эта добродетель, наверное, можно сказать, как-то так из рода в род, если вот она вот созидается,
если
то, конечно...
Если она кому-то присуща.
Да, она присуща, она передается. И так, может быть, действительно человек дойдет до такого вот уже истинного послушания, такого, скажем, не истинного, а будем так говорить, послушан от рождения. Но в основном мы имеем, конечно же, имеем истории, случаи, ситуации, когда человек как раз непослушлив. И это нужно приобретать. То есть нет ничего страшного, нет никаких, как говорится, таких вот безвыходных, безысходных состояний, что «а я вот не послушник». Ну, так, пожалуйста, вот как раз поле для деятельности – научиться послушанию, да, то есть вот трезвиться и слушаться.
«Потому блажен, кто приобрел оное». И далее вот о непокорности ропоте. Но проклятие достоин и жалок, кто не приобрел послушание, предается же ропоту, ибо ропот в монастыре – великая язва, соблазн для общества, разорение любви, расторжение единомыслия, нарушение мира. Ропотник, когда дают ему приказание, противоречит, к делу не годен. В таком человеке нет даже доброго расположения, потому что он ленив, и лень неразлучна с ропотом. Поэтому всякий ленивый впадает в злая, говорится в Священном Писании. Ленивый, как сказано, посланный в путь, глаголит «лев на стезях, на путях же разбойницы». У ропотника всегда готов предлог. Если приказано ему заняться делом, он ропщит, а вскоре развращает и других. «И это на что?» – говорит он. «И другое – к чему? И пользы нет в этом деле?» Если послан в путь, представляет, что великий будет вред от путешествия. Если будет его на псалмопение, раздражается. Если будет на бдение, отговаривается болезнью желудка или головы. Если делаешь ему увещание, отвечает: «Себя учи, а в рассуждении мои, меня, как Богу угодно». Если учишь его чему, говорит: «Хорошо бы и тебе так знать, как я это знаю». Он никогда не делает дела один, если не привлечет в то же дело и другого. Ну вот половина вот мы прошли вот этого, этой главки.
А вот действительно, вы знаете, вот это речь о том, что непослушание, ропот очень тесно связаны с таким грехом лени. Мы знаем, что вот порок не живет в одиночестве. Конечно. Он так или иначе пытается притянуть следующее. То есть, и вот действительно, лень человека, чтобы лень как-то оправдать, чтобы лени предаваться, нужно же, ну так иначе, действительно, ну, как-то отговориться,
оправдать,
да,
ее, оправдаться. Да, вот это состояние, да, оправдать.
То есть, а эта вот оправдательность, она, конечно, очень тлетворна, она очень такая, скажем, для человека, она его разлагает, развращает, да, различным образом подтачивает все его добрые дела, да, то есть, и чтобы человеку не скажи,
да, что,
да, и человека всегда есть какой-то ответ, какое-то оправдание. Ты ему говоришь, может быть, некоторое наставление, пытаешься помочь, да, а видишь, что не получается. Угу. То есть всякое наставление, всякое какое-то научение, всякая какая-то, может быть, помощь, она вот и отскакивает, да, то есть рассыпается, потому что человек не готов ее услышать и не желает. Не то, что даже не столько даже, может, не готов, сколько не желает слышать. Ему надо оправдать свою лень.
Всегда причину какую-то.
Да, оправдать свою лень. Ну, а за ленью, вот, конечно, неизбежно, да, то есть в его сердце рождается и ропот, да, то есть почему его потревожили, почему побеспокоили. И действительно, на каком-то этапе такой человек начинает, впадает в следующие грехи, то есть и уже не, вначале это нерадение, затем это небрежение, затем это уже и какое-то вплоть до кощунства, святотатства, и пошло.
Вот правда, это вот касается тех, кто как бы живет в монастыре, но ведь и в миру то же самое.
Нет,
происходит.
Что такое монастырь? Хуже. Это микромир.
Это микромир.
То есть, да, это то место, где, будем так говорить, все очень, если в мире это немножко размазано все, как бы так рассредоточено, то в монастыре это все собрано воедино, да, в одном месте, близко-близко. То есть, там, где в миру, например, можно,
такая,
да, 10 лет к чему-то идти, да, то в монастыре можно этот путь пройти за, может быть, за год, за полгода, да. То есть, это просто такое, это то, где собрано уже вот так вот, такой вот концентрат, что ли, да, такой всего.
Квинтэссенция, как
да,
я говорю.
Да, да, да. Угу. Поэтому нет, конечно, что мы очень даже мы прекрасные примеры можем брать с монастыря.
Угу. Вот далее Ефрем Сирин вот что пишет: «Ропотник рад покою, а беспокойство ему не нравится. Ропотник любит трапезовать и гнушается постом. Ропотник ленив, он умеет наушничать, знает, как сплести речь. Он изворотлив и многоизобретателен, и никто не превзойдет его в многословии. Он всегда клевещет одному на другого. Ропотник в делах благотворительных угрюм, приему странных не способен, любви лицемерен, в ненависти мужествен. Поэтому, братья, не будем роптать на приказы, какие дают нам, не будем делать возражений или выставлять своих прав, как больше знающие». Видите?
Да, вот и вот не всегда ведь вот этот вот ропот, это непослушание окрашивается такими, может быть, такими черными тонами, что вот человек, ну, что такое-то делает негативное. Порой ведь человек и, казалось бы, делает доброе, делает правильное, но оно идет вразрез с послушанием. Вот это очень важно, да? То есть, если это инок, если это человек, житель монастыря, то, да, у него есть определенные уже какие-то точно определенные дела. Ему,
ну, послушание, пусть ведь он ему будет, дается вот, да, какое-то дело, да?
И вот он, не делая того дела, которое ему поручено, пусть даже делает другое доброе дело. Оно доброе, казалось бы, да? Но если оно вне этих рамок, то, конечно же, теряется смысл. Ни то, ни другое уже не полезно. Ни то, ни другое не работает, не приносит плода. То же самое и в любом другом деле. Если, например, где-то в семье, да, то есть какие-то определенные нагрузки на членов семьи, да, и кто-то вот начинает делать что-то свое, казалось бы, тоже важное, но почему-то вне того контекста, который прописан, да, то есть, и вот, или в храме где-то, предположим, да, скажем, священники, миряне, да, вот и живут, да, каким-то общим каким-то делом, да, и когда вот это общее дело, общее приходское дело, вот оно двигается, да, и так или иначе какие-то все равно существуют послушания. И поэтому человек может делать очень многое, но если он не делает взятое им на себя послушание, не исполняя, да, то вот все, и то, и другое теряет смысл.
Потому что послушание, ну, если вот касаться монастыря, то послушание – это одна из главных ведь добродетелей, да?
Вот, так я думаю, что это обязательная добродетель, обязательно.
Чем-то человек в монастырь. Да. Ну, также и, в принципе, и в миру-то тоже, тоже добродетель.
Это величайшая добродетель. Чем-то человек может и не владеть в силу разных обстоятельств – воспитания, образования, что-то еще. Но если он не владеет и не стремится овладеть послушанием, то вряд ли чем-то ему удастся какие-то вот получить успехи духовные или
на своей стезе.
Да, да, да. Послушание – это, опять же, наверное, некоторая та почва, то взрыхление почвы, да, в которую уже благостно будет всходить все остальное доброе, да, а недоброе, соответственно, не будет иметь места, да, то есть, потому что тут же в почве послушания не сможет приживаться. Да, то есть вот в этой, в послушном сердце, да, оно будет, его будет видно, с ним будет, так или иначе, оно будет выявлено сразу же. И удержаться не какому-то худому делу в послушном сердце практически невозможно.
Ну вот давайте возьмем следующие две добродетели, порок. Вот что пишет Ефрем Сирин, следующая глава.
Следующую пару, да?
Пару, да.
Добродетель, порок.
Добродетель, порок. О том, чтобы не иметь зависти и соперничества. Вот так называется глава. И вторая – о зависти и соперничестве. Ну вот, чтобы не иметь зависти и соперничества. «Блажен, кто не подвержен зависти и соперничеству, ибо соперничество и зависть друг другом держатся, и в ком есть один из этих пороков, в том оба они». Поэтому истинно блажен, кто не впал в сии пороки и не уязвлен ни одним из них, ибо кто соперничает с братом своим несправедливо, тот осуждается вместе с дьяволом. Кто соперничает, тот побежден. В нем есть и вражда, его мучит успех других. А в ком нет зависти и соперничества, того не печалит успех других. Когда другому оказана честь, он не смущается. Когда другой возвышен, он не тревожится, потому что всем отдает преимущество, всех предпочитает себе. Себя одного почитает недостойным и последним из всех. Прочих же всех признает превосходнейшими, всех лучшими себя». Вот смотрите, какая, как замечательно пишет, значит, не иметь зависти и соперничества. Я вот почему-то не связывала вот эти два понятия, соперничество. Зависть – это понятно, это ужасный порок, конечно, но соперничество, ведь
вы знаете,
есть вот как,
да,
бы стремление к цели, и ты должен опередить кого-то, да?
Вот тут как раз очень хорошо подмечено, что зависть – это когда меня очень беспокоит успех другого.
Других,
да?
Людей.
Меня он настолько беспокоит, что мне самому пусть не надо, лишь бы у другого не было. Да, вот такая вот завистливая состояние, такой завистник.
Не заставайся же ты никому, вот
да,
это бывает.
Да, да, да. То есть, чтобы, если у меня нет, но чтобы у тебя тоже не было. Соперничество. Доброе соперничество-то, может быть, как раз и можно где-то оправдать, да, доброе соперничество. Какое? То есть, если человек, ну, опять же, может быть, тут надо говорить, чтобы вот обязательно это шло как бы так в параллели. Uh-huh. В каком смысле? Uh-huh. Если я вижу у другого что-то, и во что бы то ни стало достичь, пытаюсь того же самого, то вот это вот небезопасная ситуация, она очень тревожная, да? Почему? Потому что тут, возможно, мне придется пойти на различные ухищрения, на различные какие-то, может быть...
Нарушения все-таки какие-то.
Ну да, вот, ну, даже я где-то, если, например, это я, если я соперничаю, пытаюсь достичь того же самого, соответственно, я уже где-то, может быть, не обращаю внимания, не столько обращаю внимания на духовную жизнь, если это речь идет о каких-то материальных благах.
Средства в данном случае, они оправдывают вот, цель,
да?
Стремиться,
да, то есть человек. Я уже, соответственно, могу где-то какими-то духовными деланиями пренебречь, да, но у меня жизнь, да, может быть, если это, ну, если речь каких-то житейских материальных усилиях. Ну и даже в этом материальном, каком-то светском преломлении, предположим, человек учится. Вот, и хочет иметь что-то, какую-то материальную, ну, какое-то, ну, не знаю, там, достижение, там, квартиру, машину, что-то еще. Ага. Значит, ему надо учиться, он молодой. Ему надо учиться. Он пренебрегает учебой, устраивается, предположим, на работу, начинает работать, и что мы видим? Что и вот это вот стремление, это его соперничество перед другими, да, приводит к чему? Что учеба пренебрегаема, что человек начинает уже все ориентировать только на то, чтобы ему заработать деньги, и, соответственно, что же в этом хорошего?
Пренебрегает учебой.
Учеба,
ну, учеба-то ведь нужна человеку.
Конечно, это же специалист.
Это основа, как бы, да.
Это
вот
же
основа
в будущем
профессионализма
твоего. Да, профессионализм. Да. А как ты будешь впоследствии на работе работать? Угу. Значит, опять так же будешь работать, да? Где тебе
стремиться
выгоднее будешь, там туда и будешь бежать, да?
Какой-то.
А где то, ты обязан, ты там уже, соответственно, будешь так, спустя рукава.
На, то можно? То есть, батюшка, нужно какие-то приоритеты все-таки, вот, да?
Естественно.
Расставлять.
Обязательно,
и что
да.
важнее, и что, так сказать, по жизни тебе более нужно этому уделять внимание, а не каким-то материальным там достижениям.
Пусть
да?
возьмем даже какие-то духовные достижения. Предположим, да, вот люди ходят в храм, кто-то служит на клиросе, кто-то, может быть, служит в алтаре. Да, вот, пожалуйста, опять может быть соперничество, да. Даже вот, например, помогать священнику, да, вот, скажем, есть алтарники, помогают священнику, да, вот они начнут между собой соперничать, к чему это приведет? Да ни к чему хорошему.
Ну, вражда какая-то.
Конечно. Надо разделить обязанности. Ты здесь, я здесь, да, ну, у тебя хорошо получается, да, у меня может быть похуже. Так мы же
и
Богу там, служим как
да,
можем.
И
да.
вот появляется вражда и зависть к успеху других.
Конечно,
вот почему
конечно.
Ставит Ефрем Сирин на одну, что называется, плашку соперничества и зависть.
И вот я вот обращаю внимание, вот за всю свою священническую практику мне, ну, может быть, на пальцах можно сказать, когда бы человек сказал, я завидовал. Вот вы знаете, то такая есть... ситуация, что человек редко завидует, но это не потому, что человек независтлив. Потенциально, я так подозреваю, склонен думать, да, что человек в потенции у человека, у каждого так или иначе это сокрыто. Но не всегда возникают такие условия. Иногда бывают такие условия, что человек как-то, ну, не проявляется это. А вот как только условия возникнут, как только и тут редко кто выходит
тогда
победителем.
Почва, так
да,
сказать,
да.
будет
подготовлена. Если почва к этому есть, какое-то, да, вот редко кто выходит. Потому что так или иначе, когда это выявляется и предполагается какая-то борьба, противодействие, тут очень бывает сложно. В основном люди, ну вот, будем так говорить, живущие, может быть, не так внимательно относящие к своей духовной жизни. Вроде бы для них как-то это вот, ну, не особо как явственно, да, что вроде бы зависть, ну да вроде бы и не завидую, да нет, наоборот, за всех радуюсь, казалось бы, да. И вот другая, я говорю, несколько раз такое бывало, что человек действительно вот говорит, что да, завидовал, да, потому что, и смотришь, почва такая, такая и ситуация, среда такая создалась, что человека у него это выявилось. Поэтому всегда, в общем-то, приходится, когда, ну, так внимательно относишься к себе, к окружающим, пытаешься где-то вот подсказать, помочь, вот, то всегда надо именно вот это, на этот вопрос ориентировать человека. А какая среда твоей жизни, да, чем ты занимаешься, что в твоей жизни есть такого, да, что могло бы послужить, как бы, таким вот поспособствовать зависти. Может, просто мы не видим этого. Ведь недаром святые отцы говорят, что тогда человек начинает по-настоящему бороться с грехом, когда он видит грехи как бесчисленный песок и понимает, что без воли Божией, без,
не справится.
Да, без божественного вот этого присутствия, без помощи Божией невозможно это преодолеть, не в силах человеческих. Поэтому куда уж нам там говорить, что у нас там чего-то нет, какого-то порока. Нет, он есть. Может быть, не проявился просто. Может быть, в силу разных обстоятельств не случилось ему проявиться. Он, нельзя обольщаться. Вот к этому, да, нельзя обольщаться.
И нужно говорить про то, что...
Да, что у меня этого нет.
Ну, скажем тут так, же дьявол подстережет, и ситуация возникнет.
Как может подстеречь? Вот тут, да, тут надо быть очень внимательным.
Вот что пишет уже в конце вот этой главки, чтобы не иметь зависти, соперничества, Ефрем Сирин. Короче сказать, независтливый и не имеющий в себе соперничества ни в каком деле не издевается над ближним. Напротив того, всякому успеху и всякому доблестному делу друга радуется независтливый. А вот следующая глава о зависти и соперничестве. «А кто уязвляется завистью и соперничеством, тот жалок, потому что он соучастник дьявола, которым смерть в ниде в мире. В ком зависть и соперничество, тот всем противник, ибо не хочет, чтобы предпочтен был ему другой. Заслуживающих одобрения он унижает. Кто идет добрым путем, тем полагает на пути соблазны. Кто живет как должно, тех порицает, благоговейным гнушается. Постящегося называет тщеславным, рачительного в псалмопении, любящим себя показать, скорого на услуги жадным, расторопного в делах славолюбивым, прилежно занимающегося книгами празднолюбцем, искусного на ответы чревоугодником. Посему дальше от зависти бегите вы, воины небесного гражданства. Дальше держите от себя соперничество и зависть, чтоб не подпасть осуждению вместе с дьяволом».
Вот действительно, если человек почувствовал себе вот эти вот ростки зависти, я не говорю, конечно, когда он весь уже опутан этим чувством, этим состоянием, да, тогда, наверное, надо уже, как говорится, засучив рукава, бороться с этим непрестанно. Вот, ну, даже когда просто почувствовал, как бы, в своем сердце, ну, будем так говорить, увидел успех, да, и, по крайней мере, если уж не огорчился, то не очень порадовался. Что делать? И опять же, тут средство есть очень хорошее, прекрасное средство, которое нам дает церковь. Это, во-первых, попросить у Бога помощи. «Господи, прости меня, помоги мне». Помоги, да, то есть, прости, я не порадовался успеху брата моего.
Помоги мне избавиться.
Помоги мне, да, от этого. То есть, да, дай мне эту радость, да. То есть, помоги мне устроить так сердце, устраивай мое сердце так, чтобы оно изменялось. Ну и потом, поскольку все-таки это человек, как говорится, отрефлексировал это состояние свое, да, то, конечно же, ему уже на исповеди об этом покаяться. «Прости меня, Господи, не радовался успеху, а может быть, даже и завидовал успеху брата моего».
И самое сложное, вот, мне кажется, вот в жизни, это действительно не только сочувствовать человеку в беде,
уметь радоваться
сколько
его
уметь
успеху.
Радоваться его успеху.
Успех может быть разный. Я, конечно, тут тоже надо понимать, да, если
нет,
человек...
ну вот
да,
хороший, да, добрый успех,
в хорошем,
скажем,
добром успехе, да, вот так вот оговоримся, да,
да, да,
то есть,
да,
потому что успех
деле,
тоже может быть...
В доброделании.
Да, да, в добром деле, в том, что действительно полезно.
В какой-то награде заслуженной, да,
да,
вот человек,
да,
заслужил награду, почему не порадоваться?
Вот это ведь величайший добродетель, радоваться вместе с тем, кто радуется. Апостол Павел говорит, что плакать с тем, кто плачет, и радость тем, кто радуется. Это ведь вот получается то и другое, вот да. Такие. То есть невозможно только лишь в одном каком-то
только
успевать.
Только кто плачет и плакать да. с ним. Мне кажется, это гораздо проще, чем радоваться, когда человек радуется.
Ну да, по крайней мере, скажем так, что-то вот внешнее изобразить.
Да, да, да.
Там
вот
и там возможно.
Внешнее выражение.
Да, и даже, может быть, вот эту вот горесть какую-то обрести, может быть, чуть-чуть легче действительно, чем от души, от всего сердца подрадоваться с братом за его успех. Опять же мы говорим, да, без помощи Божией ничего невозможно. Но и, с другой стороны, Бог нам не дает без нашего усердия. То есть не, Он готов нам дать. Но оно незначимо, если просто получено.
Но подвижку-то ты должен
да.
сделать.
То есть,
да?
если данное Богом, дар Божий, приходится на, опять же, наши усилия, угу. нашу...
Стремление какое-то.
Да, устремленность, угу. то да. Это то, что, скажем так, человеком приобретается, человеком ценится, человеком, ну, уже, как говорится, сохраняется. Он это все не растеряет, не расплещет, не просыпет, да, то есть будет сохранять, стараться, потому что он для этого, ради этого трудился и получил награду.
Давайте, батюшка, обобщим вот то, о чем мы говорили. Мы говорили о добродетелях и пороках, о послушании, а также о непокорности и ропоте, и о том, чтобы не иметь зависти и соперничества, и о зависти и соперничестве. Что мы должны? Как мы должны бороться?
Ну, мы сказали уже,
с ними?
Да, что покорность – это такое устроение сердца добродетельное, да, в котором в этом состоянии
послушание,
все, да, да, вот послушание, покорность, да, то есть все доброе вот, преуспевает, все доброе приумножается. Это то необходимое состояние, в котором человек, пребывая, может все остальное доброе развивать. Да? А недоброе видеть, уразумевать это и, в общем-то, достаточно быстро это преодолевать. Потому что сердце покорное, сердце послушливое, оно вот предполагает, что в таком сердце может быть Бог. А там, где Бог, там нет места скверни. И уже, как такое следующее, мы рассмотрели состояние зависти, соперничества, да, и сказали, что действительно зависть – это то состояние, которое разрушает человека, да, то есть если он, скажем, огорчается успеху брата и хотя бы просто не радуется, да, то это уже серьезный сигнал, да, что ты находишься в состоянии зависти. И даже более того, если этого по какой-то причине не происходит, то не нужно быть, ну, как говорится, почивать на лаврах.
Успокаиваться,
да. Может быть, просто не возникло той ситуации, когда бы эта порочность проявилась. Поэтому будь всегда внимателен. Если,
а как избавляться?
Да, то есть, этого? Если ты не сегодня не радуешься успеху брата, то завтра ты его успеху огорчишься. А через некоторое время придет состояние, когда ты себе места не будешь находить, потому что брат успешен, а ты нет.
Ну что, Богу молиться
вот.
Надо.
И поэтому мы говорим, да, что нас церковь учит, да, святые отцы говорят, что для того, что если ты почувствовал что-то скверное
что-то
в сердце,
тебе
да,
вот не
заскрежет,
зудит,
да,
да,
да
вот.
То обратись к Богу с прошением о том, чтобы Господь простил это состояние, помог его преодолеть, и, соответственно, покаяние в таинстве исповеди уже постараться это все изгладить. Да, и делать это постоянно, то есть не останавливаться на полпути. Как только обратили внимание, что тот или иной порок у нас проявил себя, да, поднял голову, да, то есть заявил о каких-то своих правах, то тут же нещадно его сечь, тут же призывать Бога, тут же просить Бога, умолять, да, то есть не оставлять нас без...
Даже зачатки вот такой.
Да,
вот,
это, ну, это да, в самом лучшем состоянии, да. Потому что, как говорится...
Когда уже разрастется...
Росток вырвать легче, да, с кустарником тяжелее бороться, а когда это уже роща греха, да, то есть там уже что там уже делать, да. Вот поэтому лучше, конечно, в самом зачаточном состоянии все это... А как это возможно? Опять же, вот, стремясь к... такому послушливому, покорному сердцу, да, то есть к такому устроению такого сердца, да, то есть все это будет ясно и понятно.
Спасибо, батюшка. Мы сегодня говорили о добродетелях и пороках, продолжали исследовать вот те духовные наставления, которые нам преподносит святой Ефрем Сирин в своей книжке «Избранное творение святых отцов». Это был отец Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи, батюшка. Молитвами преподобного Ефрема Сирина, да Господь помилует нас.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.